Дорогие друзья, программа на православном радио продолжается. Сейчас в эфире передача «Гость в студии». Я вам представляю мою сегодняшнюю гостью. Это Ксения Борисовна Позднякова, лингвист-переводчик, преподаватель Уральской государственной консерватории. Рада вас приветствовать, Ксения Борисовна.
Здравствуйте, тоже очень рада.
Да, и передача «Слово о словах».
Да, ставшие традиционные,
речевые ошибки.
Сегодня, да, сегодня мы поговорим о речевых ошибках, а точнее не о самих даже ошибках, а о том, почему мы их допускаем. Вот я думаю, что даже уверена, что очень многие радиослушатели, они сталкивались с тем, что вроде бы вот они знают и неплохо в школе учились, но при этом не застрахованы от ошибки. И мое-то глубокое убеждение состоит в том, что мы вообще не застрахованы от ошибки речевой. То есть любой из нас, он может ошибиться. И наша задача, конечно, научиться контролировать свою речь. И вот опять, предваряя наш разговор, напомню слова, которые мы с вами решили сделать эпиграфом к нашей программе. «Вон и день, когда над миром новым Бог склонял лицо свое, тогда солнце останавливали словом, словом разрушали города, и орел не взмахивал крылами, звезды жались в ужасе к луне, если точно розовое пламя слово проплывало в вышине». Вот сегодня, мне кажется, эти слова просто идеально подходят к нашему разговору, потому что если ты осознаешь вот ценность слова, да, важность слова, осознаешь, насколько много оно в себя вбирает, как оно может быть существенно, да, в плане вот передачи того, что ты хочешь сказать, то, конечно, ты следишь за своей речью и стараешься не допускать речевых ошибок. Но, тем не менее, не всегда все зависит от человека. И вот о причинах речевых ошибок мне бы и хотелось сегодня поговорить. Но для начала давайте оговоримся, что мы будем понимать под речевыми ошибками. Да. Речевые ошибки в широком смысле – это любые отклонения от норм, которые действуют в современном русском литературном языке. Это нормы могут быть произносительные, орфографические, пунктуационные и так далее. Но еще речевые ошибки – это то, что свидетельствуют и о уместности, например. То есть с точки зрения, положим, нормированности, все будет очень-очень неплохо. То есть не будет ярко выраженных орфографических, пунктуационных ошибок, но будет нарушено такое качество речи, как уместность, потому что нужно всегда понимать, где, как и что следует сказать. И иногда, например, вот жаргонизм, он является внелитературным вариантом, но иногда ведь он нам нужен. Иногда нужен. Вспомните начало 2000-х, да, когда наша страна выбиралась из той пропасти, в которую она попала, и подвергалась непрерывным террористическим атакам. Глава нашего государства, говоря о том, как он будет действовать в отношении террористов, он сказал, что их будут мочить в сортире.
Даже в сортире.
Ну, да, это же было снижение, но в данном случае можем ли мы сказать, что это была речевая ошибка? Вот я к тому, что если мы смотрим на речевые ошибки вот так широко, то мы понимаем, что это не всегда и не только нарушение собственно языковых норм. Это еще и учет, насколько речь выразительно, богато, соответствует ситуации и так далее. И
насколько она понятна будет
совершенно верно
тем, кому обращена.
Да, 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 совершенно верно. То есть, конечно же, нужно искать формы вот эти вот, которые будут понятны, как вы точно заметили, твоему собеседнику. И когда человек это осознает, то, конечно, он не ведет себя как некий ханжа, да, в вопросах языковых, а понимает, что да, от ошибки никто не застрахован, но нужно учитывать ряд особенностей. Но вернусь к причинам. То есть, еще раз повторюсь, под речевыми ошибками мы будем понимать не только то, что является собственно нарушением нормы, да, но и то, что свидетельствует о языковом вкусе. То есть если человеку отказывает, как вот Александр Сергеевич Пушкин говорил, чувство соразмерности и сообразности, то можем ли мы говорить, что его речь правильна, да? То есть она соответствует всем критериям, которые предъявляются как раз вот этой вот хорошей речи и свидетельствует о том, что у человека высокий уровень речевой культуры. Так вот, причины. Не всегда виноваты мы. То есть не всегда вот то, что мы ошибаемся, свидетельствует о невысоком уровне образования языкового, прежде всего, нашим. Первая причина, на которой я хотела бы остановиться, это сложность языковой системы как таковой. И она на нас давит в определенном смысле. Я сейчас поясню. Это не просто осознать, но если ты вот раздумаешься, осмыслишь примеры, то как раз все встает на свои места. Вот посмотрите, мы когда начинаем овладевать языком, в раннем возрасте это же происходит.
Да-да-да.
Мы же ведь еще не пошли в школу. В школу мы пойдем только в 6-7 лет. Но языком-то мы начинаем овладевать гораздо раньше.
Мы уже владеем,
так
да.
Так ведь? Угу. Как происходит этот процесс? Ну, разве мы обучаемся по учебникам? Нет ведь?
Нет.
Мы погружаемся в языковую среду. И получается, чтобы добыть что-то, нам нужно говорить. То есть овладение речью, овладение языком происходит как раз посредством того, что ты все, что тебе нужно, начинаешь оттуда добывать. Угу. А ты еще очень и очень мал. Ты же еще только формируешься, да? Ты знакомишься с вот этими внеязыковыми реалиями и знакомишься с языком. И овладеваешь речью. Так вот, чтобы было понятно, о чем я говорю, я приведу несколько простых примеров. Вот, допустим, конструкция на метре. Да? Я еду на метре. Мы с вами знаем, что это ошибка. Но как мы об этом узнаем? Посмотрите, у нас название общественного транспорта. Трамвай, троллейбус, автобус. Да? Как мы выстраиваем конструкцию? Я еду на автобусе. Я еду на троллейбусе. Я еду на трамвае.
Поезде.
Да, прекрасно. На поезде еду. То есть везде мы использовали предлог «на», и у нас финаль была гласный «е».
Угу.
И вот когда ребенок овладевает речью и доходит до слова «метро»,
угу,
он пытается выразить свою мысль и говорит «на метре». То есть он выстроил эту цепочку, причем она ведь очень логичная,
да,
эта конечно цепочка. Ему взрослые говорят, это может быть кто угодно, мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра. Угу. Это в данном случае не имеет значения.
Ему говорят «нет, на
нет,
метро».
Надо говорить «на метро». И ребенок выясняет, так же и у нас с вами происходило, ребенок выясняет, что, оказывается, в русском языке есть существительные, которые не склоняются. То есть мы не можем их, вне зависимости от того, какой падеж, склонять. У них не будет окончания. Поэтому на метро, в метро, из метро и так далее. Форма не поменяется.
Не меняется, да. Да.
И как мы это с вами можем вытащить? Только из языка. Только из языка. Или еще один замечательный пример. Слово «качели». С точки зрения русского языка сказать «одна качель» — это ошибка, потому что слово «качели» единственного числа в русском языке да, не имеет, а имеет только множественное число. Но вы согласитесь, когда мы приходим на детскую площадку, у нас стоят качели в количестве один.
Да.
Так ведь? И иногда ты качаешься один, то есть там даже второму человеку негде сесть. Но при этом тебе говорят «нет, нужно говорить». Одни качели, да,
качели,
стоят качели, а слова «качель» нет.
Mm-hmm.
Ты выясняешь, то есть ты узнаешь, овладевая речью, mm-hmm, что оказывается...
Что это слово только во множественном числе применяется.
И согласитесь, если, допустим, mm-hmm, применительно к слову «брюки», mm-hmm, хоть какая-то логика есть, да? Вот две mm-hmm штанины.
Две брючины. И говорят «пару», «купил пару».
Да-да-да. То со словом «качели» ситуация не такая, потому что мы там вот этого раздвоения никак не видим.
Одна, допустим,
никак не видим. И приведу еще один пример, который связан не столько с нами, да, сколько с иностранцами, которые изучают наш язык. Потому что, в общем-то,
это вообще, по-моему,
когда они изучают язык, а ты наблюдаешь эту картину, помогая им осваивать наш очень сложный язык, ты как раз и видишь, как вот происходит этот процесс, который мы проходили в детстве без всяких учебников. Тоже очень простые примеры приведу. Первый пример. Вот обратите внимание. Возраст. Нам иногда приходится называть, сколько нам лет. Правильно? Если у нас числительное заканчивается на единицу, то мы говорим «мне 1 год», да? «мне 31 год».
21 год, да.
Если на 2, 3, 4, то мы говорить уже должны «мне 22 года», «мне 34 года». А все остальное – это уже лет.
Лет.
Да? 15 лет, 6 5, лет, 55 да. лет. Да? То есть мы, называя возраст, мы используем разные формы существительного. Причем мы специально с вами этому нигде не учились. Мы вытащили это из языка.
Это вытекает из
да.
языка.
А иностранцы, они не могут понять, как
но
это.
Но они как дети, которые...
Совершенно да, верно. Они задают вопрос, а почему так? Почему? Но мы-то с вами прекрасно знаем, что нельзя сказать «мне 55 года». Ни один носитель русского языка, даже тот, который учился плохо в школе, он так не скажет. И еще один пример приведу. Тоже вроде бы вот простой, да, но вот когда ты смотришь на иностранцев, изучающих русский язык, ты понимаешь, насколько это сложно. Мягкий знак на конце существительных.
Мягко произносить нужно.
Не только. Я в данном случае акцентировать внимание на другом хотела. У нас это показатель женского рода в русском языке. Третьего склонения, например, любовь. Дочь, да, мы даже запоминаем, что после шипящих нужно записать мягкий знак, потому что это женский род, третье склонение. Но тут же выясняется, что у нас есть такие слова, как табель, например, шампунь. Они не являются существительными женского рода, но при этом у них есть мягкий знак на конце. И значит, в процессе овладения речью ты вытаскиваешь то, что у тебя есть, да, большая часть существительных женского рода и небольшая, которую ты по факту должен запомнить, да, существительных мужского рода.
Мужского рода тоже с мягким знаком, да?
И вот это все, конечно же, приводит к ошибкам. То есть мы с вами легко можем запутаться, когда употребляем слово «шампунь». Одна шампунь.
И поэтому многие говорят, что она шампунь.
Она, совершенно верно, да. А одна качель, да. Или... Как, например, образуется множественное число от слова «человек»? Нужно же сказать «люди».
Люди. Уже не да? человеки, а люди.
А не человеки.
Человеки можно сказать, но только это уже будет...
Но согласитесь, во всех остальных-то случаях мы действовали как раз по принципу «человек-человеки». То есть книга-книги, да, стол-столы. А вдруг дошли до этого слова и выяснилось, что мы должны взять другую основу. И это, конечно, приводит к ошибкам. Отсюда появляются человеки, отсюда появляются вот ходить без пальто. Да, там, допустим, в польтах, там склонение слова «кофе».
Я не знаю, говорят ли кто-нибудь в польтах сейчас.
Ой, мне кажется, по-прежнему говорят. Правда? Да, по-прежнему говорят. И отсюда ошибки, которые, допустим, с глагольными формами, типа «звонит», да, положим.
«Звонит», это да.
Потому что, ну, например... «Бреет», да, ударение же приходится на первый слог. Почему в глаголе «звонит» оно должно приходиться на второй? Да. Ну, то есть я веду к чему? К тому, что сам язык, он сложен в этом плане. И в процессе овладения речью ты как раз и вытаскиваешь вещи какие-то. И пока ты с ними не познакомишься, ты можешь спокойно ошибаться. Этого очень много в нашем языке. И почему языковое образование, на мой взгляд, оно не прекращается ни на минуту? В принципе, образование не прекращается ни на минуту. То есть человек, если прекратил этот процесс, то, конечно же, это печально будет. То есть получается, что поскольку язык, он сам по себе очень сложен, И мы вот с вами как-то говорили о том, что до сих пор вопрос дискуссионный, а кто же придумал язык, кто же вот... Иногда ведь задают даже люди вопросы, кто все эти люди, которые, значит, соответственно, отвечают за нормирование и так далее. Но первопричина-то, собственно. И раз не человек, скорее всего... Да, мы можем так своим умом предположить, что раз столь сложный организм, то вряд ли человек создавал его, то, конечно же, нам приходится тратить много усилий на то, чтобы разобраться вот в этих причинно-следственных связях, которые действуют в языке. А ведь язык – это живой организм. Мы не получили его сразу в готовом виде. Он же тоже откликается на изменения, которые в обществе происходят. Мы что-то заимствуем из других языков. Например, то же слово «пальто». Мы его заимствовали и в процессе приспособления, адаптации, скажем так, привыкания к русской почве, да, это слово было и мужского рода, и выглядело как «палетот», и «палето» говорили, а потом зафиксировалось в языке как слово «пальто». И вот, кстати, ярчайший пример того, что язык реагирует на изменения, да, и это вызывает у нас сложности как раз и приводит к речевым ошибкам, является ярчайший пример – это слово «кофе». Обратите внимание.
Оно и кофе был.
Да, совершенно верно. На сегодняшний день в нашем с вами языке слово «кофе» мужского рода и среднего, но с пометой «разговорное». То есть уже есть, скажем так, послабление. В разговорной речи ты совершенно спокойно можешь употребить горячее кофе. Да. И, собственно, не допустить ошибку. В письменном тексте по-прежнему мужской род. И меня вот как лингвиста это совершенно не удивляет, потому что, ну, если поле среднего рода, море среднего рода, да, то почему кофе вдруг мужского? То есть вот начинается вот эта вот тенденция, да, связанная с изменением нормы. Но ведь еще совсем недавно люди, которые говорили горячее кофе, черное кофе, они ошибались, потому что они не вытаскивали вот как раз в процессе овладения речью вот эту специфику, связанную со словом кофе.
Изменения.
Да, вот совершенно эти, верно. Что есть. Четкое правило, которое фиксирует, что кофе – это мужского рода. И это приводило к ошибке. Поэтому вот одна из важнейших причин, хотя еще раз, конечно, обращаю внимание на то, что с нас эта ответственность не снимает, мы, конечно, должны стремиться говорить правильно. Так вот, одна из причин того, что мы ошибаемся, это сложность языковой системы, которая давит на нас. То есть нам нужно многие вещи вытащить как раз из языка. А пока ты не начал говорить, ты не поймешь, что это ошибка или возможная ошибка. То есть тебе приходится, ну, может быть, чувствовать, не случайно же есть понятие вот чувствую, да, вот этот языковой вкус, развиваю языковое чутье. Поэтому вот одна из причин – это сложность языковой системы. Ну, а о других мы поговорим в следующий раз.
В следующий раз, да. Спасибо большое. Я хочу поблагодарить Ксению Борисовну Позднякову, лингвиста-переводчика, преподавателя Уральской государственной консерватории, за пояснения такие о том, что такое речевые ошибки. Их много, и мы сегодня поговорили только о части. Так, давайте перенесем это на следующий раз, эту тему.
Да, сохраним интригу.
Сохраним интригу, да,
за радиослушателей, а что же еще?
И спасибо вам большое за то, что вот так вот хорошо нам рассказываете, поясняете, где мы ошибаемся, с тем, чтобы нам в следующий раз не ошибаться.
Да, может быть, не ошибаться, да, вдруг нам это поможет немножко.
Вдруг повезет.
Да, вдруг повезет.
Спасибо большое, до свидания.
Всего доброго.